Послушайте отрывок о возвращении Герасима в родную деревню. Какими интонационными особенностями передает артист богатырскую поступь великана, шагающего летней ночью по шоссе, его слияние с прекрасной природой? Подготовьте отрывок для выразительного пересказа, близкого к тексту.
А между тем, в ту самую пору по шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от шоссе. Он шел по ней с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел. Широко распахнулась его грудь. Глаза, жадные, прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла. С одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня. С другой стороны уже вздымался синий седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом. В запуске перекликались карастели. Герасим не мог их слышать. Не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, ветер с родины, ласково ударял его в лицо, играл в его волосах и бороде. Видел перед собою белеющую дорогу, дорогу домой, прямую, как стрела. Видел в небе несчетные звезды, светившие его пути, и как лев выступал сильно и бодро. Так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже 35 верст. Через 2 дня он уже был дома, в своей избенке. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе. Здоров и могуч по-прежнему, и работает за 4 по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья. А собака? На что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого.
Послушайте и скажите, какое впечатление произвело на вас стихотворение Николая Алексеевича Некрасова «На Волге». К Какие чувства оно вызвало?
О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? Один по утренним зарям, когда еще все в мире спит, и алый блеск едва скользит по темно-голубым волнам, я убегал к родной реке. Иду на помощь к рыбакам, катаюсь с ними в челноке, брожу с ружьем по островам, то, как играющий зверок, с высокой кручи на песок скачусь, то берегом реки бегу, бросая камешки, и песню громкую пою про удаль раннюю мою. Тогда я думать был готов, что не уйду я никогда с песчаных этих берегов, и не ушел бы никуда, когда б, о Волга, над тобой не раздавался этот вой. Давно-давно, в такой же час, его услышав в первый раз, я был испуган, оглушен. Я знать хотел, что значит он, и долго берегом реки бежал. Усты лаки, котел с расшинесли, уселись, развели котелью, повели разговор. Когда-то в ней же попом один сказал, когда попасть хоть на Илью? Авось придем, другой с болезненным лицом ему ответил. Эх, напасть! Когда бы зажило плечо, тянул бы лямку, как медведь. А кабы к утру умереть, так лучше было бы еще. Он замолчал и навзничь лег. Я этих слов понять не мог, но тот, который их сказал, угрюмый, тихий и больной, с тех пор меня не покидал. Он и теперь передо мной. Лохмотья жалкой нищеты, изнеможенные черты и выражающий укор, спокойно безнадежный взор. Без шапки, бледный, чуть живой, лишь поздно вечером домой я воротился. Кто тут был? У всех ответа я просил на то, что видел. И во сне о том, что рассказали мне, я бредил, няню испугал. Сиди, родименькой, сиди, гулять сегодня не ходи. Но я на Волгу убежал. Бог весть, что сделалось со мной. Я не узнал реки родной. С трудом ступает на песок моя нога. Он так глубок, уж не манит на острова их ярко-свежая трава, прибрежных птиц знакомый крик, зловещ, пронзителен и дик, и говор тех же милых волн иною музыкою полн. О, горько! Горько я рыдал, когда в то утро я стоял на берегу родной реки и в первый раз ее назвал рекою рабства и тоски.
Повторите вслед за актером, сохраняя соответствующую интонацию, две первые строчки стихотворения. «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?» А теперь повторите последнюю строфу. «О, горько, горько я рыдал, когда в то утро я стоял на берегу родной реки и в первый раз ее назвал рекою рабства и тоски. В чем заключается основное различие интонирования этих отрывков? Какими особенностями содержания оно продиктовано? Послушайте стихотворение Николая Алексеевича Некрасова «Школьник». Какими интонационными средствами артист передает отношение поэта к школьнику, его любовь к народу, веру в светлое будущее родной страны?
Ну, пошел же ради Бога небо, ельник и песок. Невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок. Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь, не стыдися, что за дело, это многих славных путь. Вижу я в котомке книжку, так учиться ты идешь, знаю, батька на сынишку и сдержал последний грош. Или, может, ты дворовый из отпущенных? Ну что ж, случай тоже уж не новый, не робей, не пропадешь. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете кто-нибудь свезет в Москву. Будешь в университете, сон свершится наяву. Там уж поприще широко, знай, работай, да не трусь. Вот за что то тебя глубоко я люблю, родная Русь. Небездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай, столько добрых, благородных, сильных, любящей душой посреди тупых, холодных и напыщенных собой.
Повторите вслед за актером две последние строфы стихотворения, четко выделяя слова, на которые падает логическое ударение. Не бездарно, не погиб, столько славных, добрых, благородных, сильных, тупых, холодных, напыщенных. Выучите стихотворение наизусть и подготовьте его для выразительного чтения на школьном вечере. Послушайте отрывок из первой главы повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» о ссоре между двумя помещиками – Троекуровым и Дубровским. Сцена ссоры является в повести завязкой, повлекшей за собой дальнейшие события. Какова была причина этой ссоры?
Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и его бедным соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский остался один вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжие поле. Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовыми к 5 часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря Тимошки. Кирилл Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться он им перед своими гостями, из коих каждый осматривал его, по крайней мере, уже 20-й раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более-менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде этого великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат?» — спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?» «Нет», — отвечал он сурово, — «псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое же, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Богу и барину не жалуемся. А что правда, то правда, иному дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было бы и сытнее, и теплее». Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошки Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе 2, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвращаясь с гостями с псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать, и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович по обыкновению своему, разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навсегда рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день первый вопрос его был: «Здесь ли Андрей Гаврилович?» Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее: «Государь мой премилостливый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря-парамошку с повинною, а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от ваших холопьев. Не намерен. Да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным ко услугам Андрей Дубровской.
Как? — загремел Троекуров, вскочив с постели босой. Выслать к нему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Но что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня. Узнает, каково идти на Троекурова.
Послушайте еще раз два последних абзаца отрывка. Обратите внимание, как в письме Дубровского артист посредством интонации передает чувство собственного достоинства небогатого помещика, его независимость и твердую волю. Какие интонации использует актер для передачи гнева Троекурова, его пылкого нрава, разнузданности, своевластия? Соответствуют ли эти интонации пушкинскому тексту?